Знаете, мысли людей, непростых, конечно, людей, как устроить на земле, чтобы люди жили счастливо, как некогда в Золотом веке. У всех сохранилось предание, у всех народов, что жизнь, которую мы сейчас ведем, недостойна человеческой жизни. Что было время, когда они жили в Золотом веке, когда было полное совпадение между мыслью и делом, и он, люди процветали. За ними Золотой век сменился серебряным, серебряный – медным, а медный – железным. И вот Гесиод, слышали такого, почти что ровесник современник Гомера, он оставил книгу «Дни и работы». И вот описал этот век. Сначала золотой, потом вот серебряный. Послушайте, что он писал. Просто так написать одного литературного дарования недостаточно. Я думаю, что он в тот момент, хотя и язычник, в какой-то мере воспринимал и логос сперматикос. Зерна логоса, зерна истины Господь оставлял и в орбите за территорией церкви. Ведь мы не можем обусловить Бога ничем. Ах, вот он действует только в избранном народе. И только в орбите церкви. А за пределами ее одна тьма. Нет. Зерна логоса. Какое-то вот просвещение от Бога и там, в умах лучших людей было. Если вы возьмете самого яркого представителя стоицизма Эпиктета, то его произведения читались в монастырях за обедом, как творение святых отцов. А потом, когда выяснилось, что это язычник, вообще не знавший Христа, поразились, как же он мог писать, как святой отец. И вот такая мысль святоотеческая есть, что Бог просвещал и людей, лучшие умы, которые были вот за пределами церкви. И вот что он пишет: «Век золотой. Создали прежде всего поколение людей золотое, вечно живущие боги». Но он как язычник пишет. «Владельцы жилищ олимпийских. Был еще крон-повелитель в то время владыкою неба. Жили те люди, как боги, спокойной и ясной душою, горе не зная трудов, и печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили, а умирали, как объятые сном. Недостаток был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли». Ну, прямо рай. «Они же, сколько хотело, трудились, спокойно сбирали богатство, стад обладателей многих, любезные сердцу блаженных». Вот отрывок. Век серебряный. «После того поколение другое, уж много похуже, из серебра сотворили великие боги Олимпа. Было не схоже оно с золотым ни обличием, ни мыслью, хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти». Век медный. «Третий родитель хранит поколение людей говорящих, медное создал, ни в чем с поколением не схожее прежним. С копьями были те люди могучие и страшны, любили грозное дело Арея, это война, насильщину. Хлеба не ели, крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться к ним не решался, великою силой они обладали. И необорные руки росли на плечах многомощных. Были из меди доспехи у них, и из меди жилища. Медью работы совершали, никто о железе не ведал. Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. В затхлую область они, леденящего душу Аида, все снизошли безымянно. И как ни страшны они были, черная смерть их взяла и лишила сияния солнца. Вот теперь переходит к веку железному. Я вам хочу сказать, что написал век железный так, как это будто наше время. Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от трудов и от горя, и от несчастья. Заботы тяжелые боги дадут им. Дети с отцами, с детьми их отцы сговориться не смогут. Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин. Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. Старых родителей скоро совсем почитать перестанут. Будут их яро и зло поносить нечестивые дети тяжкою бранью, не зная возмездия богов. Не захочет больше никто доставлять пропитание родителям старым. Правду заменит кулак. Города подпадут разграблению, и не возбудит ни в ком уважения ни клятвохранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые лживыми станут вредить показаниями ложных клянятся. Следом за каждым из смертных, бесчастных, пойдет неотвязно зависть злорадная и злоязычная с ликом ужасным. Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый, крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело, к вечным богам вознесутся тогда, отлетевшие от смертных, совесть и стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды людям останутся в жизни. От зла избавления не будет. Ну вот скажите, кто водил его первое в то время? Вот он находился под очевидным вдохновением. Потому что так описать, находясь за несколько столетий до Рождества Христова. Дальше вот идут, как предлагали политическое устройство государства Сократ и Платон, Аристотель. Затем он сразу переходит к Средневековью и указывает на самого большого того. Это Фома Кимпийский, не Фома Кимпийский, а Фома Аквинат. Конфуций рассматривается, китайский философ, как он учил о государственном устройстве, как в мусульманстве, вот как Фома Аквинский, и включая Данте, и включая всех наших современных устроителей, и рассматриваются главные религии мира: ислам, буддизм, христианство, религии ненасилия, генеалогическое древо человечества, народы и государства, золотой век человечества. Вот скажите, кто мне эту книгу дал? Кто дал мне, хочет признаваться, не бойтесь.
Ее у нас нету, она...
Да? Ну тогда я в следующий раз ей верну.
И...
Смотрите. Вот. Ну, а у нас с вами по Евангелию тоже самые трагические идут моменты, да, его осуждение на смерть, его распятие, то, что связано с этим. Хочу сказать, что человек по натуре своей садист. Он не просто находит удовольствие в мучениях, а какое-то, я не знаю, состояние садистское, наслаждается этими муками. смотрит на них. И вот полиции, когда-то был фильм американский «Новый конкистадор», вот полиция, она выезжает, и какие она застает картины, вот людей, у которых на этой почве насильников уже сдвинутые. Вот женщина в квартире, пьяная, лежит на столе ее ребенок, она курит, и папиросы тушат его тело. Закуривает и тушит. Как он кричит, это нужно только слышать. И ей это доставляет наслаждение. Вот они врываются в этот дом, ну что с ней делать? Куда ее девать? Убить ее? Ну вот ее надо лечить. Вылечится ли она? Но вот такие-то люди, что с ними делать? Как с ними поступить по Евангелию, когда они насильники? И вот одно из последних выступлений покойного митрополита было в зале, как вот этот зал назывался, у финляндского вокзала есть, концертный зал. Вот он там говорил, встает одна такая респектабельная дама и говорит: «Владыка, а вот все-таки смертная казнь, она противоречит христианским-то идеалам. Как вот, ее надо устранить?» Он говорит: «Нет, я не согласен. Смертная казнь должна быть для таких людей. А вот для таких насильников, которые каждый вечер выходят с тем, чтобы уловить очередную жертву, ее потрошить и этим наслаждаться. Этих людей, если не расстреливать, то в всяком случае нужно изолировать». И вот Раушенбах, такой академик, может быть, вы помните его выступление, он тоже говорил, что, так сказать, вот нужно их изолировать, вот эти течения изуверские. Вот какие изуверские течения мы знаем в христианстве? Ну, это вот, во-первых, хлыстовство. Почитайте Мельникова-Печерского о хлыстовстве. Это как ере жидовствующих, я не знаю. Вот она прошла через все века. И вот, скажем, скопчество. Вот открывает Евангелие, откройте Евангелие от Матфея, все. Найдите 19 главу. Вот отталкиваются от Евангелия. Все отталкиваются. Вот что поразительно-то. От Писания. Читают то же самое Писание. Вот сколько голов, столько и Библии получается. Значит, как же в этом хаосе, в этой какофонии разобраться-то? Они ссылаются на тексты, и мы. Если будем спорить, получится эквилибристика текстами. А уж с сектантами говорить бесполезно, они целыми зарядами будут в вас, как они знают Писание, вырывая из контекста тексты и применяя их к своему. Вот видите, о нерасторжимости брака, 19 глава. Здесь Христос говорит, что, вот третий стих, «И приступили к Нему фарисеи», смотрите, «и искушая Его, говорили, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать нам разводное письмо и разводиться с нею?» Откройте Второзаконие и найдите 24 главу. Во Второзаконии давайте найдем 24 главу и прочитаем следующее. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый муж ее, отпустивший ее, опять взять ее к себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Вот идеал брака дан в раю. Вот что Бог сочетал, того человек да не различает. Иоанн Златоуст, раскрывая эти слова, говорит, что брак не заканчивается со смертью одного из супругов. Он это брал пример своей матери. Она овдовела молодой в 19 лет и не пошла вторично замуж. Хотя и находились соискатели, поскольку она из привилегированной такой семьи происходила и богатой. И посвятила себя воспитанию сына. Ливаний, учитель красноречия, у которого Златоуст брал уроки, вот имея ее в виду, Секунд и Анфуса, его родители. Вот почитайте, поминайте родителей Иоанна Златоуста, Секунда и Анфусы. Он говорит, и такие у христиан встречаются женщины. Это просто действительно так. Но ведь вот он говорит, что брак уходит в вечность. Он не нарушается даже со смертью одного из супругов. Но это, знаете, идеал. Идеал, как видите, осуществляется как редкость, как драгоценность какая. Так, а так все отклонения от идеала. И вот сегодняшние психологии, все они даже рекомендуют менять партнеров для душевного своего оздоровления. Вообще страшно, конечно, если само государство не заботится, не озабочено нравственностью своих членов. Поэтому падению всеобщему в истории, мы замечаем, предшествовало падение нравов. Падение и всякие извращения. Это был явный признак одряхления и гибели империй. Вот это основной, так сказать, показатель. И вот они задают ему этот вопрос. И он говорит, что Моисей-то вынужден был по жестокосердию вашему дать это, пойти на уступку, потому что если взять тот восточный мир, когда женщина находилась в полном порабощении, существо второго сорта, даже в христианской церкви решали вопрос, есть ли в ней душа, потому что вот и вдунул в лице его дыхание жизни, а ей не сказано, что вдунул в лице ее дыхание жизни, есть ли в ней душа, закапывали глубже в землю, чем мужчину. Но что это вот такое? Это вот ведь находили оправдание какое-то своим взглядом, и многие находили вот в текстах Священного Писания. Так, вот как теперь с текстами-то быть? Вот и будет эквилибристика текстами. Вы им одно, они вам 10. Вы найдете 10, они вам 20 представят. И этому царствию конца не будет этим спором. Поэтому ввязываться с ними в споры и в доказательства практически безнадежное дело. Если вы будете надеяться только на свою аргументацию, безнадежно, это только если хотите какой-то иметь плод, нужно за них молиться. Тащить их, простите, на своем горбу вот таким образом. Вот может быть тогда что-то и получится. А если только вот на диалектику вы 5 пядей во лбу встретите с 8, вот это очень хорошо видно на религиозных беседах по свободе, которые ведет Яков Кротов. Вот когда соединяются и протестанты, и там католики, и православные, и другие, и высказывают точку зрения, но так и видно, что вот закваска ни к чему. Такая закваска, что вот одни и те же тексты понимаются по-разному. Хорошо, вот он здесь и говорит, что... Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, То есть, если не вот основание для развода, измена, причем доказанная измена. И женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Вот такой идеал брака начертан. Да при теперешних нравах и взглядах он вообще считается недостижимым. И вообще считают, а зачем хранить девственность? Да что это за глупость такая, требовать от женщины или от девушки девственности? Это ее право, и при чем тут грех, и что это за грех? Нет греха. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. И дальше, ибо есть скопцы, которые из чрева материнего родились так, вот таким недостатком, больные. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. Был варварский обычай пленных оскоплять и приносить гениталии в качестве трофеев. Вот вы помните, Саул говорит, если хочешь Давиду быть зятем моим, посылает его к филистимлянам, принеси мне 100 крои обрезанных. Вот совершалось такое изуверство. Вырезали половые органы. Вот индийцы скальпировали, знаете, вот снимали скальпы. Да. У других что? Страшный какой обычай. Отрубают человеку голову, вынимают внутренности и кладут в раскаленный песок. Голова суживается до лимона величиной, и волосы, и все, и не искажаются черты лица ни на малейшее. И вот это сувениры. Вот такими сувенирами торгуют, предлагают, конечно, не открыто. Вот такие нравы в каком-нибудь Перу, в каком-нибудь Эквадоре и в других Конго. Вот это есть.
И сейчас?
Да. Вот смотрите. Ибо есть скопцы, которые из чрева, и есть скопцы, которые скоплены от людей в результате вот таких варварских. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Вот эти слова поняли буквально. И появились скаженники добровольные, стали оскоплять себя. И секта скопцов, это же изуверство. Сколько было судебных тем, как это накрывали, и это же все делается в тайне, конспирируется, пойди там разберись, в тайне все сохраняется. Или хлысты, прочитайте Мельникова-Печерского, особенно на горах, в лесах или на горах первый-то. Вот где он вторую свою, том начинается писание хлыстовских кораблей, и откуда возникло это хлыстовство. И чем они занимаются на своих собраниях? А внешне являются самыми аккуратными прихожанами церкви. Батюшка не нарадуется. Вот самые и причащаются, и исповедуются. А это только вот, понимаете, показное лицо. И когда раскрылось все это, то оказалось, что в эти корабли входили высшие чины из офицерства, из епископата, и сколько, понимаете, из чиновников, сенаторов и других и прочих, что когда это открывалось, приводили нового члена, и он видел себя в окружении, он диву надивиться не мог, как и они входят в эти секты. Вот это нужно, конечно, изводить холеным железом. Или секта сатанистов. Вот сегодня как раз и поднимался вопрос, нужно ли быть открытым христианином. Вот мы с вами открытые люди или закрытые? Мы миру открыты или закрыты? И вот как быть открытым для общества, чтобы о нас знали, чтобы знали нашу внутреннюю жизнь, нашу психологию, общались с нами, и мы должны общаться. Вот как общаться с сатанистами? Можно ли с ними общаться? Можно ли приходить на их собрания? И вот раздаются такие голоса, что Христос не чуждался никого. что он общался со всеми. А вот если вы откроете соборное послание, вот из Библии можно вычерпать все, что вам угодно. Но вот откройте соборное послание 3 Иоанна. За деяниями идут эти соборные послания. И давайте посмотрим 3 послание. Вот. Если я не ошибаюсь. Да, это, наверное, второе все. Второе. Смотрите, 7 стих 1 главы. Второе соборное послание. 1 глава, 7 стих. Вот что он говорит об еретиках, об обольстителях и хранении веры. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, делает акцент, пришедшего во плоти, считали, что соединиться с материей Богу невозможно, Бог и материя полярны, поэтому Христос воплотился призрачно, Он казался имеющим плоть». А по существу он ее не имел. Докетизм. Это вот ересь современная уже апостола. Вот посмотрите. Только появилось христианство, а уж ересь готова. Только еще что-то, а уж ересь готова. И вы думаете, что вы, так сказать, дождетесь такого состояния, когда будет только в православии, в его чистом виде. Не дождетесь. И не ждите. Такого не будет. Обязательно будет противостоять кто-то. Кто будет мутить всю воду. И что с ним делать? Убить его. Ну ведь попробуйте убить. Как его убить-то? Не велен нам этого дела делать. Дальше. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот как его назвал? И когда явился Христос, воскресший апостолом, что они подумали? Думали, что Дух видит. А Он что им сказал? Да что вы так думаете? Дух плоти и костей не имеет, как видите меня ему, счастья, жите меня. Я не Дух, а реальный человек. Дальше. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились в проповеди. Но чтобы получить полную награду, всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Вот вам и общается после этих слов. Таких не пускать и в дом. А после них надо, очевидно, окроплять и освещать дом, чтобы и эта нечисть, которая осталась, дух их остался, чтобы они и он изгнан был. Вот как быть с общением. С другой стороны, мы живем в мире и принуждены общаться и с врачами, и в магазинах, и в поездах, и везде. И без этих людей нельзя. А они, допустим, еретики. Не то, что там не исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедшего, а вообще ничего не исповедуют. Агностики, алоги. Ну, что теперь делать? Апостол скажет, тогда бы надлежало нам выйти из мира. Но где вы найдете такое положение, что пришли в магазин, а там христианнейшие продавцы? Пришли за билетами, а там благословен Бог наш. Вот, получите билет. Пришли в больницу, там тоже. Во врачебницу пришел еси. Да не исцелен, а ты не жив. Да они слов-то этих не знают. Мы живем в жестоком мире, безбожном, агрессивном по отношению к Церкви и Христу Его. И нормальное это состояние Церкви быть в гонении. Она должна быть гонимой. Это, хоть и парадоксально звучит, но тем не менее это так. Не бойся, малое стадо, когда приду, обрящу ли веру на земле. Восстанут лжехристы и лжепророки, сотворят многие знамения и чудеса, чтобы совратить, соблазнить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Следовательно, как быть с инакомыслящими этими людьми? Вот плюрализм мнений говорит, вот нужно допускать плюрализм мнений и право человека думать и по вопросам религии и жизни, что он думает. Все мнения достойны уважения. Мы с вами обречены жить. И вот тут повторяю, что я не знаю сегодня, какой раз вот был спор Познера в собрании этих на предмет проверки этих еврейских организаций, чем они в Думе, 500 там подписалось человек. Вот собрали этих представителей, и пошла такая, они забыли, что они перед телевидением сидят, стали оскорблять друг друга, и не знаю, если бы не остановить, до чего бы дошло. А ведь все высокие, образованные люди, все с положением, это непростые. А вот Велихов академик, он мне лучше всех понравился. Как он сказал, я себя верующим человеком считать не могу и не назову. Вот в том плане, как это принято. Может быть, у меня какие-то философские есть понятия о Боге. И без смерти. Но он как ученый сказал так, вот мы видим белый свет. Белый свет – результат семи цветов радужных. Вот, чтобы иметь вот такой свет, каким мы любуемся и наслаждаемся, в нем присутствует семь цветов радуги. Уберите хоть один из радуги свет, все будет в сером цвете, все мироздание. Мы будем видеть его в мышином сером цвете. И леса, и поля, и зверье, все будет в сером цвете. Приятно это будет? Нет. Поэтому, если мы обречены с вами жить среди разных религий, надо жить. И находить в себе какие-то вот, чтобы жить мирно, не оскорбляя религиозных чувств. А вот присутствовать у сатанистов или смотреть, как они сокрушают кресты на кладбищах и совершают свои черные мессы, это страшно на них и присутствовать. Конечно, туда ходить нельзя. И что мы с ними найдем общего? Какой мы опыт перенять можем? Вот какие пределы для открытости? С другой стороны, Спаситель говорит, грядущего ко мне не жди, но вон. И вот вам пример классический из жития Макария Великого, вы его знаете. Идет впереди его послушник, встречается с идольским жрецом. Иди, служитель дьявола. Тот его едва не убил. А этот назвал его, как дела, человек Божий, что вот мы с тобой служители. И обратил его своим словом. Вот решайте этот вопрос сами, как быть. Ведь есть целый преступный мир со своими законами, своей религией, образно говоря, и своей философией. Сколько их находится? Я думал, что до поступления в армию молодежь-то вся в миру. А когда пришел и посмотрел, то молодежь-то вся в армии. Это тоже особый мир. Сколько там жестокости? Вот я служу в стройбате. Это сколько жестокости, дисбат. Это дисциплинарный батальон, тюрьма, можно сказать, военная. В самой армии. Сколько там находится людей за страшные преступления, которые совершаются солдатами. Это если бы все зачитывать и все опубликовывать, это страшная картина. Вот. Так вот как с ними общаться? Вычеркнуть их? Церковь должна присутствовать везде. Во всех этих искажениях она должна приходить и вносить свой свет. Поэтому, если у человека есть дар служить в тюрьмах, то надо служить. Если проповедовать, да, это вот есть настолько озверелые люди, что вот реденши ездили туда, концерты и все, некоторые не хотят и появляться, и тревожить свою совесть. Не хотят присутствовать. Вот они выстроят их храм, сделают все, ведь талантливейшие сидят там люди. Вот, но изменить себя не могут. Вот выходит в этот мир. Ну хорошо, в этот мир. А вот они, допустим, приняли учение и столкнулись в церкви с теми аномалиями, какие у нас есть. Это же соблазн для них страшнее всякого. Они ходят в церковь, в служителях ее видеть идеал, а ведь его-то нет. Вы сами прекрасно знаете обратную сторону церковной жизни. Они не могут, они путают Бога с человеком. Ах, раз увидели такое творится, даже несправедливость, тоже сутяжничество, тоже сребролюбие, те же пороки, блуд и всякое другое. Так как же, это вы туда-то меня приглашаете? Это нет. Да, вот соблазны великие. Не знаешь, как человека приводить в церковь или нет. Приводить его в семинарию или нет. Так, ну, что вот теперь делать? Делать, вот, сказано, что кто соблазнит, давайте, 18 главу Евангелия от Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Вот представляете, представления-то какие. Кто больше в Царстве Небесном. Они его принимают как установление, да, политическое. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царство Небесное. И кто примет одно и такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И дальше он говорит, что вот соблазн настолько по своим следствиям страшен, что легче остаться без руки, без глаза, без ноги, чтобы не быть вверженным. Конечно, он не призывает, нельзя понимать эти слова Христа буквально, не призывает калечить себя, если правый глаз соблазняет. А почему правый? А левый не соблазняет? Ну давайте, выкололи правый, остался левый, соблазн идет в честь. Давайте выколем левый. Что останется? Слепой человек, инвалид. Нельзя понимать эти слова буквально. Также нельзя понимать буквально и о скопчестве. А вот нашлись люди, и знаете, вот Потап Максимович Чапурин, это любимый герой Мельникова-Печерского в его романе. Это самородок, крестьянин из Старобрядцев. Но он такой умный, с таким умом государственным, это просто... Он так на этот вопрос и говорит, ну что сказать на все это? Нет такой глупости, у которой бы не нашлось тысячи последователей, готовы за нее умереть. Вот были сектанты Дыромоляи, вот возьмите мне этого Владимира Сергеевича Соловьева, его три разговора. Вот первый разговор. Вот начинают они обсуждать этот разговор. Были сектанты, проверчивали дыру в углу избы, вставали перед этой дырой, перед этим отверстием и молились, дыра моя, изба моя, спаси меня. И делали это на полном серьезе. Это скажите, что такое? Это полное «я пишу тебе с приветом». Это полное вот такое.
Так откуда это у них взялось?
А вот на основании тоже, наверное, нашлись такие духовные учителя и учители, как правильно сказать, и которые, да. Так вот, нет такой глупости, у которой бы не нашлись тысячи последователей, готовых умереть за это. Но возьмите самый парадоксальный вам пример, Иуда. Уж что может быть поступка отрицательнее? И заклеймили ты его, предатель, никто не хочет это имя и носить-то. Ну-ка дайте православному христианину крещение имя Иуда. Иегуда. Так ты скажешь, что? Я не хочу такое. А это имя апостолов. Иегуда Минухин, знаменитый на весь мир скрипач был. Иегуда такое же распространенное имя, как у нас Иван. Но вот с ним ассоциация какая? Предатель, юдафоб, это ненавистник иудеев. Дальше. Вот он стал примером для многих. Посмотрите, как покаялся. Раскаялся, предав, согрешил я, предав кровь неповинную. Вот образец. Была секта, которые вот приводили в исполнение, раз он удавился, они давились. Назначали день, и целыми партиями давились на ремнях. Смотрите, читают. И были наги, Адам и жена его, и не стыдились. Появилась секта адамитов. Раз Адам был наг, мы должны ходить и присутствовать за своими богослужениями нагими. Вы представьте, стоят две партии голых женщин и голых мужчин. Красота какая, а? На полном серьезе. Вот невинность, так секта адамитов. Другие придумали еще более хлеще, была секта преадамитов. То есть были люди, сотворенные до этой пары. Не одна пара была, а несколько пар. Поэтому отсюда и люди разные. А почему они не читают книгу речь апостола Павла в Ареопаге, в Деяниях? От единой крови произвел Господь весь род человеческий для обитания по лицу земли, установив для каждого народа пределы и время их обитания. От единой крови, от единой четы. Для них это пустой дух. Следовательно, что человеку не дай, он все доводит до абсурда. И если послушать наши объяснения, наши беседы на религиозные темы, приватные, чего-чего только мы не услышим. Но они происходят, может быть, от искренних побуждений, и нам не хватает только точности мысли, вот знания богословского. Поэтому вот эти пробелы и надо восполнять. И вот к этому призывают нас сегодня три великих святителя и учителя вселенских. Василий Великий, как его начинает стропать? Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую Слово Твое. Им же боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, то есть объяснил нам происхождение мира. Вот если хотите познакомиться, что это был за человек и какой его потенциал духовный, по крайней мере прочтите «Шестоднев», толкование на «Шестоднев» Василия Великого. Второй, Григорий Богослов, пастырская свирель, богословие твоего, риторов победи трубы, тебе бы, яко глубины, духа изыскавшу, и добро ты вещание приложившееся тебе. Красота и глубина вещаний. Да, надо знать это. Уст твоих, якоже светлость, огня воссиявшей благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снеска. Высоту нам смиренно мудрее показа. Дальше-то как? Тем же даяние златоустие, молитвы Христа Бога, спастись от душам нашим. Вот Бог воздвиг их в самое критическое переломное время, когда арианство, а это философия целая, это аристотелевская философия, она вот неустранимо является препятствием при богословии и философии. Вот как бы создать чистое богословие, беспримесное чистое богословие? Нет, философия. Служанка богословия была в средние века. А сейчас она совершенно агрессивна по отношению, есть ведь атеистические философии. Прочитайте Фейербаха «Сущность христианства». Вот прочитайте его главное произведение «Сущность христианства». Вот вы там увидите, он жизнь свою посвятил на борьбу с религией. И говорил, что в религии человек поклоняется самому себе, а не Богу. У него есть идеал, без идеала человек жить не может, и этот идеал он копирует себя, проецирует себя, наделяет надуманное существо качествами превосходной степени. Человек умный, Бог премудрый. Человек сильный, Бог всесильный. Человек такой-то, а Бог от превосходной степени. Следовательно, в религии мы кланяемся самим себе. Вот это и взяли его учение Маркс. А диалектику почему Гегель он тоже взял, как составляющую своего атеистического учения? Да потому что мировой дух находит свое завершение в душе человека. Вот человек сам Бог. Если вы почитаете Гегеля переписку с Шеллингом, он там пишет, что молитва, молиться Богу, это кощунство. Молитву мы оставим простым людям, которые признают Богу личное, Бога личностью. Мы переступили за личность, поэтому молиться это одно кощунство. Скажите, кто это устами его двигал? Я думаю, что вот этот. А почитают, ну как это, Гегель, Кант, вот эти все. Как их изучать? Конечно, можно бы их и не изучать. Но многие по обстоятельствам жизни, если он преподает, если он там, он должен это знать. И вот и читай вот это. А любое чтение не остается без следов. Оно отражается на личности, на его мыслях. И вот и начинается. Вот отцы-то и предупреждали, что в чтении мы должны быть очень избирательны. Вы найдете книгу, которая разрушит все ваше мировоззрение. Вот она будет действовать разлагающим образом. Потому что с точки зрения разума, с одинаковой степенью убедительности можно говорить, Бог есть, Бога нет, мир вечен, мир конечен, мир, понимаете, существует случайно. Вот. Мир имеет причину в себе самом. И вот почитаете, а красноречие-то какое у того же этого Руссо, у Дидро, у Вольтера, Дидерот. Это французские, а вот энциклопедический словарь, ну-ка подскажите, Буе, как же его, не Буе, это Буе, это другой. Вот я вспомню и вам скажу, так его небезопасно и читать. Небезопасно и читать. Монтэня почитайте, Мишеля Монтэня, и еще его современников, я вспомню, вам скажу. Можно внести в себя вирус, который расхолодит горячность вашей веры. И она будет подтачиваться все время вот такими. А так ли это, а может быть? Да, это так, если мы только не заблуждаемся. Вот и будем с таким ходить состоянием. Вот надо бояться этого внутреннего разложения, внутреннего, вот, чтобы не утратить веру, не утратить, но утратить, можно, я не знаю, утратить. Если она есть, так ее не утратишь. Но искушения против веры страшны, в том числе подаются и вот под научным таким, вот, да, ну, видите, я благодарю вас за внимание. Мы сегодня занимались этим.